Картина недели.
17.03 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Олеся Крупанина. Рядом со мной Сергей Ковальченко, журналист. Мы ждем Максима Резника, депутата, который попал, к сожалению, в аварию. Вот такая неприятная ситуация. К счастью, Максим не пострадал, но он существенно опоздает к нам. А обсуждать мы будем следующую тему. Она сформулирована так. «Холодная война или здоровая конкуренция? ЗАГС и Смольный, городские хроники». Городские хроники – это вообще отдельное такое словосочетание, которое, мне кажется, относится ко многим из нас. Так вот, буквально последние дни анонимные телеграм-каналы пестрят сообщениями о том, что обостряется вот этот вот конфликт Петербурга. Значит, ну, выборы, понятно, прошлогодние, которые прошли не совсем по тем условиям, по которым хотел спикер законодательного собрания Макаров. В общем, вот мы сейчас все это будем по порядку обсуждать, чтобы все было понятно. В чем суть, как бы якобы или не якобы, конфликта между Смольным и ЗАГСом? Каков может быть исход этой битвы? Нужен ли такой конфликт нам? Может быть, мы какую-то пользу из этого можем извлечь? Не знаю. И я напоминаю, что в ВКонтакте у нас идет голосование. Я спрашиваю вас, должно ли быть противостояние между двумя ветвями власти? А может быть, действительно должно быть? Может быть, так это правильно? Да, это полезно для всех, есть такой вариант ответа. И 19% проголосовавших поддерживают. Нет, говорите вы, противостояние не должно быть. Две ветви власти, законодательные и исполнительные, должны работать как один механизм. И большинство таких ответов 36,5%. Рано или поздно они договорятся. Ну, тут всего 15%. Такой вариант я предложила. Какие такие ветви? У нас власть одна единственная. И вот этот вариант поддерживают 26%. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Сергей. Извините за долгое предисловие. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите мне, я тут якобы на всякий случай, да, приплетаю это слово, конфликт между Смольным и ЗАГСом. Насколько это естественное состояние?
Ну, это естественное состояние, которое было в середине 90-х. Потом был перерыв на симфонию властей, когда конфликта не было, была Валентина Ивановна Матвиенко и тогдашний спикер Вадим Тюльпанов, там была полная симфония властей, все было замечательно и прекрасно.
Их называли подружками.
Да, это я помню. Угу. Вот, но на самом деле, конечно, симфония властей – это плохо, потому что парламент, главная его функция – обсуждать и принимать бюджет. Бюджет Петербурга – это крупная сумма. Это те деньги, которые мы с вами платим в виде налогов. Когда полная любовь и взаимопонимание, то законодательная власть не спрашивает у исполнителей, куда она их тратит.
Ага.
Вот, а она должна постоянно спрашивать, куда вы тратите наши деньги, куда вы тратите деньги наших избирателей, почему вы даете денег, например, там, на стадион, а не на детские сады. Вот, когда симфония властей, этих вопросов не задается.
То есть конфликт между властями, в некотором смысле, он полезен для города.
Да, это, значит, парламент является таким сторожевым псом, который постоянно должен пытаться вцепиться в пятую точку исполнительной власти и не давать ей спокойно жить.
Классно звучит, но это в идеале.
Это в идеале, да. Ну, сейчас мы имеем некий конфликт, который является скорее личностным, чем каким-то полезным. Ну и вообще, на самом деле, сейчас мы находимся в такой странной ситуации авторитарного режима, когда есть такая, ну вот, битва царей, скорее. Потому что, например, вот Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Петербургского ЗАГСа, он привык быть таким в городе, ну, такой политической величиной. Пришел Александр Беглов. Я думаю, что когда пришел Беглов, у них был шанс напомириться. Но у Беглова просто другие представления о прекрасном.
Подождите, вот. Сергей, оба из партии «Единая Россия». Оба, ну, что им делить, казалось бы?
Не, ну, слушайте, партия «Единая Россия» – это вообще отдельная история, да? Это лишь функция, с помощью которой исполнительная власть управляет парламентом. Вот и все. Вот у барана обычно не спрашивают, когда его резать. То есть, да, это про «Единую Россию».
Именно. Я про «Единую Россию» вспомнила, потому что господин Макаров не просто депутат, выбранный спикером в законодательном собрании, а, в общем, это один из главных представителей партии «Единая Россия» в Петербурге. Правильно ведь?
Ну, это не то, что один из главных, а он лидер партии «Единая Россия»
он
в Санкт-Петербурге.
Лидер партии, да.
Да, он представляет собой монолитную фракцию парламентского большинства в парламенте Санкт-Петербурга. И в силу, ну, там мы сейчас не будем разбирать вот этот вот личностный конфликт, да, и представление о прекрасном того же самого Беглова и Макарова, это разные представления, потому что Беглов, например, ну, вот на мой взгляд, он считает, что никакого парламента не нужно, нужна вот такая вот кучка депутатов, которые будут избраны на непостоянной основе, которые будут раз в 3 месяца заседать и пролонгировать все, что им присылает из Смольного. Такой отдел, то есть комитет Смольного по делам парламента, у которого будет председатель комитета, который будет назначать Беглов, они будут проводить молебен перед заседанием, там все будет хорошо и прекрасно, вот «Боже, царя храни» петь, вот, делать все, что
молебен,
угодно.
Минус, да, молебен – это похоже на областной парламент.
Да, да, но они будут заниматься всем, чем угодно, кроме парламентской деятельности. Угу. Они будут делать ровно то, что вот как собачка, да, загорелась лампочка, слюна выделилась. Вот Беглов хочет эту лампочку зажигать.
Вот. Неплохо.
Значит, Макаров со своим большинством в парламенте, естественно, понимает, что такая ситуация, она приведет, ну вот на мой взгляд, такая ситуация приведет к, во-первых, политическому концу карьеры Макарова, это будет уже не его парламент.
И ну, да, о политическом конце Макарова мы еще поговорим.
Да, и он защищает свой Мариинский редут как может. Вот, при помощи партии, которую он контролирует, и при помощи большинства депутатов, которые, в общем, наверное, сейчас держатся за него, потому что он на этой неделе реально показал, что он управляет этим парламентом. Мы видели, как выбирают уполномоченного по правам ребенка. Там было 2 кандидатуры, его любимица Юлия Олеговна Шик и была Анна Владимировна Митянина, вице-губернатор. Да?
Сергей, давайте мы сейчас поясним. Вот мы знаем в конечном итоге, что прошла Митянина, то есть прошла ставленница Беглова.
Ой, почему? По какой бровке-то прошла.
Вот объясните, почему вы считаете, что здесь Макаров показал свои мускулы?
Значит, смотрите, во-первых, весь месяц до выборов ее назначили, во-первых, на крайнюю дату эти выборы. Значит, можно было выбрать Митянину раньше.
Угу.
Во-вторых, весь этот месяц были какие-то заявления о том, что у Митянина не донесла документы, что у нее неправильная справка та, неправильная справка ся. И на самом деле вот в аппаратном отношении это просто пощечины, которые раздавал Макаров Смольному. Вот, потому что Митянина, она, значит, выпускница, так сказать, комитета Козака, то есть она солидный человек с бэкграундом.
Ну, она вообще-то, да, она вице-губернатор, да, по социальным вопросам, так, на секундочку, да, ну, то есть, да, ей сам Бог велел,
да,
заниматься,
да, да. Я думаю, что дама была просто шокирована, так же, как и Беглов и госпожа Совершаева, тем, что делает Макаров. Угу. Потому что он должен был подчиниться, вот по их мнению, он должен был сказать, да, вот, Ваше Величество, мы назначим Митянина. Вместо этого Митяниной выставляют Юлию Шик в противовес, а потом начинается вот эта вот вся аппаратная игра. Дальше мы имеем среду, когда вот эта вот процедура прекрасная, когда Макаров перебивает Митянину постоянно. Когда он перебивает Митянину и говорит постоянно про то, какая прекрасная Шик.
Средства вот. Массовой информации, да, назвали эту историю театром одного актера.
Абсолютно, абсолютно. То есть, вот он постоянно, то есть, вот как можно было перебивать Митянину, да, вот и там, я думаю, все тоже подпрыгивали. И, ну, Митянина хорошо, в принципе, все это выдержала. Она понимала, что ее, видимо, выберут. Но опять же, дальше. Первый тур побеждает Шик, фактически. Угу. 33 голоса, у Митянины 28. Угу. Во втором туре Митянина побеждает с 26 голосами. То есть, это она прошла по бровке. Еще бы минус один голос, и все, и она бы не победила. Ей нужно было 25 плюс один. Это просто огромная пощечина. Он показал, что он контролирует каждое голосование. То есть, они будут голосовать так, как он хочет. Он показал Смольному, что он контролирует парламент.
Проголосовали они не так, как он хочет, имеется в виду депутаты, потому что голосование было закрытым, вот это вот конечное.
Нет, я думаю, что оно было абсолютно контролируемым, оно было, конечно, конечным, но все показали свою лояльность. То есть, и было, смотрите, было важно сделать 26, остальные делайте, что хотите. Вот главное было показать вот эту цифру. 26.
Мы разбираем.
Да, он сказал, да, я вам выберу Митянину.
Угу.
Но в следующий раз я могу сделать и как я хочу.
Вот так видит сценарий этого, этой конкретной ситуации Сергей Ковальченко. Я сейчас хочу предложить версию Милонова, что вот как он смотрит на конфликт между ЗАГСом и Смольным.
Я искренне не верю, что идет какое-то противостояние, потому что это неправильный подход из-за того, что руководство городом осуществляет губернатор города. И законодательное собрание выполняет функцию обеспечения законодательного деятельности всех механизмов городской инфраструктуры. И думаю, что любой, кто захочет устроить противостояние, будет сломлен в этой борьбе. Я абсолютно уверен, что противостояние невозможно, потому что Александр Ильич Беглов, человек непосредственно близкий, прямо член команды президента и крайне неразумный. То, что пытаются различные хитрые штучки предприниматься, это бывает. Всякое происходит в взаимоотношениях. И я думаю, что вчера с ней было... Мы спишем, что вчера было недоразумение, потому что я сам был депутатом законодательного собрания два созыва, и я, честно говоря, не верю, как можно проголосовать за неизвестную девочку без образования в качестве детского омбудсмена. Чушь какая-то. Бред. Это просто, может быть, недоразумение или сбой в системе голосования был. Но в результате все произошло. Поэтому надо помнить, что какие бы ни были эксперты всевозможные, как говорят о противостоянии, все равно в результате победила Анна Владимировна и тянет на человека, который выдвинул губернатора. Ну, так и будет всегда.
Так и будет всегда. Это был господин Милонов. Правда. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, на две минуты на рекламу и вернемся к этому разговору о конфликте противостояния Смольного и ЗАГСа.
Картина недели.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Картина недели.
17:16 в Петербурге, и мы продолжаем обсуждать. Я все равно не могу отвязаться от этого словечка «якобы», а якобы существующем конфликте между Смольным и ЗАГСом. Хотя куда там якобы? Ну, конечно, конфликт существует. Ну, никуда от него не деться. Мы в ожидании добра в лице Максима Резника. Он, к сожалению, попал в аварию. С ним все в порядке, но машина, на которой он ехал, пострадала, поэтому он опаздывает. Сейчас мы обсуждаем вдвоем с Сергеем Ковальченко создавшуюся ситуацию. Мы остановились на, в общем, неожиданной с точки зрения обывателя истории с выбором детского омбудсмена за место, которое бились Юлия Шик, ставленница господина Макарова, и Анна Митянина, претендент от Беглова, нашего губернатора. Вот, например, господин Милонов сказал, что тут не было никакого... Ну, ошибка, посчитал Милонов. Ну, ошибка, что, господи, просто ошибка, не может быть такого. Мне показалось в какой-то момент, может быть, грубоватая у меня ассоциация возникла, но помните, как Цезарь в Сенат коня вводил? Ну, потому что многие говорят, знаете, вот госпожа Шик ни образования соответствующего не имеет, ни опыта работы в соответствующих структурах. Ну, конь не конь, но, в общем, странная кандидатура. Вы, Сергей, очень качали головой, когда Милонов нам говорил, что, ой, слушайте, это какая-то ошибка, конфликта никакого нет.
Ну, потому что полтора года уже он есть, как бы, да, и люди успешно от него отбиваются. А он так сказал, как будто получается по его словам, что, мол, Беглов как бы цыкнет, прикрикнет, и все, и тут же Макаров сдуется.
Именно
так
это
будет.
Имел в виду господин Милонов. К нам присоединился Максим Резник, которого мы долго ждали. Все в порядке? Вечер, вы не пострадали в этой аварии?
Нет, нет, все нормально.
Ну, слава богу. Слушайте, мы уже, на самом деле, обсудили историю с госпожой Шик и Анной Митяниной. Мы поняли, что... Митянина.
Спасибо, я запыхался. На.
Митянина победила.
Это было ожидаемо.
В общем, наверное, да. Но господин Ковальченко сказал нам, что спикер вдоволь наигрался мускулами в этой ситуации. Продемонстрировал, что он в шаге от победы. Он мог провести госпожу Шик легко и непринужденно. Я сказала, что это похоже на коня в Сенате. Извините.
Ну, и то, и другое правда, но я не знаю, в чем тут спор, простите.
Нет, спора тут нет. Мы говорим, на самом деле, о конфликте. Вы согласны с тем, что Макаров поиграл мускулами?
Я согласен с тем, что в той системе координат, в которой они посылают друг другу сигналы, понимаете. Хочу сказать, что вообще-то этот вид современного российского такого единороссовского склада, он вообще при помощи сигналов, междометий, так сказать, разговаривает, а не при помощи длинных каких-то сложных мыслей или выражений. Это такой сигнал. Я так это воспринимаю. Сигнал действительно в этой системе координат. Вот я так хорошо управляю, я могу прямо так вот по нотам вам разыграть, что у меня так все, я знаю про каждого все, у меня будет ровно 26. А до этого я вам покажу, что я мог бы выбрать другого человека.
Ага.
С моей точки зрения, для города, с точки зрения взаимоотношений внутри города, это все не нужно. Это не тот случай, где парламент должен играть мускулами. Но в их системе координат, Сергей, я думаю, прав. Да, так это и есть.
Вот. Да. Слушайте, вообще, на самом деле, удивительная история, потому что я позвала вас в качестве оппонентов. Давайте посмотрим дальше.
Нет, подождите, я думаю, что каких-то вопросов мы можем оппонировать друг другу, но смотря о чем речь пойдет. Мы оппонируем, насколько мы с Сергеем давно знакомы, поэтому и обсуждаем эти темы не только у вас в эфире.
Да, спасибо, хорошо, да, я поняла. Слушайте, вот последняя информация. Сегодня стало известно, что ЗАГС не будет расследовать ситуацию с обрушением СКК. Я так понимаю, что вы, Максим, были одним из инициаторов расследования этой истории, и комиссия по законодательству,
комитет по законодательству
сказал, что вообще-то это прерогатива правоохранительных органов такие вещи рассматривать. И что, все?
Нет, с точки зрения содержательного вопроса, конечно, нет. Конечно, нет, потому что это преступление перед Петербургом не имеет срока давности, с моей точки зрения. И здесь будет общественное расследование, по крайней мере, думаю, сейчас о форме, как депутаты могут в нем участвовать. У нас, конечно, будет меньше возможностей, но, тем не менее, этот вопрос не может сходить с рук.
Угу.
Я говорил о том, что именно парламентское расследование в этой ситуации наиболее важный инструмент, потому что следователи не смогут задать вопросы людям, которые являются заказчиками, с моей точки зрения, этой ситуации, назовем это так. Они не смогут задать вопрос Геннадию Тимченко и, например, Борису Ротенбергу, потому что им не позволит начальство. Депутат не просто может, но и обязан задавать такие вопросы, потому что у него есть свой работодатель. И этот работодатель – это народ Петербурга. И вот в этом смысле только депутат сейчас, скорее всего, и смог бы, депутат условный, задать этот вопрос о роли этих людей. Они могли бы не ответить, уклониться, это другая история. Но именно здесь парламентское расследование было, может быть, наиболее эффективным способом, если бы мы хотели узнать правду о том, что случилось.
Угу. Ну, мы, наверное, все-таки хотим узнать правду. И это одна из, собственно говоря, составляющих частей, о которых говорили вы, да, Сергей, по поводу именно необходимого противостояния власти исполнительной и законодательной.
Ну да, но здесь ситуация понятная, потому что единороссовское большинство никак не может принять решение о создании такой комиссии, потому что я думаю, что им всем наступят на причинные места так, что они взвоют.
Интересантов вот. Максим
да,
уже назвал.
И, конечно же, там Денис Четырбок, который вчера еще говорил, что да, вот это хорошая идея, сегодня, естественно, сказал, что эта идея плохая, вот, иначе бы ему сняли голову. Вот. И, конечно, никто не будет из правоохранителей допрашивать ни Ротенберга, ни Тимченко.
Было бы весело.
Но, понимаете, вот Максим прав в чем. Вот у нас есть история с 1 мая, да, которая до сих пор, кстати, не закончилась. Благодаря тому,
что вы имеете в виду? Напомните, пожалуйста.
Это был дикий какой-то разгон абсолютно санкционированной акции, когда вот Максиму там порвали одежду, многих людей побили. То есть
да,
это было натуральное побоище. Вот, которое было устроено, инициировано, скорее всего, из Смольного, как мы понимаем, да, что люди хотели показать, поиграть мускулами, показать, какие они крутые. И вот у них, кстати, сейчас был такой же шанс сделать это с годовщиной Немцова, но я так понимаю, что из Москвы им не дали этого сделать, слава богу, да. Но вот только общественное внимание к 1 мая, там было общественное расследование, приезжал СПЧ.
Кстати, тоже была попытка депутатского
расследования. Да, была попытка депутатского расследования. Да, есть там депутаты, которые не дают об этом забыть. И до сих пор и Смольного товарищи пытаются пригласить в суд. Понятно, что это все для них неприятно. Они вынуждены этим заниматься. Они не могут сказать, что все, вопрос закрыт, потому что он не закрыт. Так и здесь общественное внимание к... Ну, понимаете, это дикость какая-то, да, когда посреди там самого северного мегаполиса, огромного города, вдруг рушится здание, гибнет человек. И оказывается, что нет ни проекта демонтажа, ни нормальной компании, которая этим занимается, что просто какой-то дядя взял, приказал это разрушить, да, и это все дело разрушили, потому что этот дядя друг самого, да. Вот, то есть, да. Это дичь. То есть, получается, что, в принципе, любое здание в городе можно так разрушить.
Слушай, ну да, с вот человеческими жертвами.
Да-да-да, то есть, вот он скажет, хочу, да, вот как барин из анекдота, так это, Прохор, беги, хочу вот это, да, хочу вот эту девку, значит, снасильничать, хочу вот это. И реально, ну, нельзя этого допускать, потому что иначе мы придем действительно к какому-то феодализму.
Угу. Вот. Ну, в общем, вот слушая вас, мне складывается ощущение, что реальной оппозицией в городе является депутатский корпус во главе с непокорным Макаровым. Что не так, как мы понимаем? Но ведь на самом деле это не так.
Но он нет, конечно же, депутатский корпус во главе с непокорным Макаровым, если является оппозицией, то вообще не в политическом смысле этого слова, а в смысле борьбы придворной, борьбы внутри дворцовой. Это не политическая, конечно, оппозиция.
Слушайте, ну вы знаете, вот на этом месте, где внутри дворцовой борьбы, мне кажется, очень хорошо пойдет музыка, которую я подобрала. Мы чуть-чуть переведем дух. Вам предлагаем тоже писать, что вы думаете о конфликте между ЗАГСом и Смольным. И вернемся в эту студию.
Недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Картина недели.
17:33 в Петербурге. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Моим гостям очень весело. Вы знаете, они просто друзья-товарищи. А я-то думала оппонентов.
Нет, мы оппоненты, кстати, по многим вопросам. Я думаю, что мы удачно выбрали
собеседование. Знаете, что мы обсуждаем сегодня, если кто подключился прямо сейчас? Мы обсуждаем противостояние ЗАГСа и Смольного, городские хроники. Так мы назвали эту историю. В студии депутат Максим Резник, который, собственно говоря, как мне казалось, будет представлять ЗАГСовскую историю, и журналист Сергей Ковальченко, который как раз, ну, видит эту историю несколько сверху, со стороны, ну, в общем, журналистским взглядом, как это происходит у нас, да? И пока была рекламная пауза, мы обсуждали прекрасный момент, который вот только что стал известен, относительно Спаса на Крови. Оказывается, господин отец Варсонофий претендует на Спас на Крови.
Мамочки. Он в этой должности, как бы, своей ипостаси. Ну, давайте как-то.
Нет, должности,
ну,
почему? Давайте, да, должности.
Митрополит,
да.
Петербургский, Ладожский, он обратился официально, как выяснилось, обращаю ваше внимание, вот на это важно обратить внимание, 4 месяца назад.
Так.
О чем это говорит? От нас опять это все скрывали.
Да. Заметьте, да,
заметьте, казалось, история должна была научить. Если вы хотите, я, кстати, уважаю людей с содержательной позиции, мы можем там пообсуждать это, да, то есть, которые считают, надо передать и так далее, но ничего никто... Тогда Полтавченко, помните, что нам сказал? Вопрос решен.
Да,
а сейчас нам вообще даже говорить никто не собирался. Но дело в том, что было назначено совещание на 5 марта.
Угу.
Значит, в Комитете имущественных отношений.
И комитет
разослал письмо, и ну, большое количество структур.
Не мог разослать.
И одна из структур, ну, понятно, что в том числе в органах власти, ну, много адекватных людей, которые сочувствуют, ну, адекватной позиции, я ее так назову, в интересах Петербурга. И они это прислали, да. И, конечно, я не мог об этом не сообщить. Ну, правда, сейчас уже через 25 минут после того, как я сообщил об этом в Фейсбуке, пошли звонки во все структуры из Комитета имущественных отношений с такой месседжем, как принято говорить. Говорит так. Комитет имущественных отношений перепутал. Там адрес канал Грибоедова, дом 2. Ну, адрес Спаса на Крови, да. Это случайно. На самом деле будем обсуждать Резницу, и совещание будет в Лавре. Типа, скажите, что Резник там, ну, типа, там сказал, но на самом деле там будет не так. Ну, поскольку у меня есть скан, где понятно. Ну, может быть, комитет перепутал, но почему-то перепутал через 25 минут после того, как я опубликовал. Ну, неважно.
Так.
Сейчас оставим совещание, это будет 5-го, может быть, там не 5-го по поводу... Потому что сама, кстати, вопрос о Резнице, Александр Невской Лавра и музее городской скульптуры, просто он меркнет, может быть, в смысле общественного значимости.
Ну,
это исключительно важный вопрос.
Конечно.
Так что все эти вопросы важны. Зачем наступать на грабли, не понимаю. Вот телеграм-канал, который я читаю, занимательная конспирология, написал, что Варсонофий разжигает что-то такое, значит, ну, действительно, кажется так, а зачем? Зачем вы понимаете? Да, ну, зачем?
И правда непонятно.
Зачем?
Мне непонятно искренне.
Не могу логики, не понимаю.
Нет, смотрите, в отличие от Полтавченко, который, ну, там имел хоть какие-то остатки разума, да, и есть тому подтверждение, потому что есть большое расследование, которое провела журналист РБК Наталья Галимова, и это было расследование опубликовано в газете РБК, вот когда была вся эта история с Исаакиевским собором, выяснилось, что на самом деле Смольный был против передачи, потому что и они писали в Кремль документы, там она с документами, то есть получилось так, что вот это вот проброс про вопрос решен, он сыграл на руку общественности, потому что поднялась общественная кампания, и после этого Полтавченко ни разу не выступил ни с какими заявлениями о том, что там надо передать. Все. И, кстати...
А кто тогда... выступал?
Вот, да, Вячеслав Серафимович Макаров. Но я немножко не об этом. И тогда, кстати...
Извините, да.
Очень, да.
Мог не вспомнить.
И тогда вот общественность поднялась, да, мы помним, как обнимали собор, как акции просто одна за другой, да, и они отступили. Они отступили через месяц. Значит, сейчас у нас сейчас нами правит наместник. Фактически, наместник Владимира Путина, который считает, что то, что он делает, это правильно, потому что его сюда назначили, потому что выборы были, ну, карикатурные. Вот. Он искренне считает, что вся эта вот эта возня, вот эта фигня вся, да? Самое главное, что сделаю я. И вот, и он, естественно, дружит с церковью, да, мы это знаем по его интервью ТАССу, да, по поводу там восторга,
да,
по поводу
Афона и так далее. Да, интервью
значит,
ТАССу.
Дальше. Да. Варсонофий подает заявку, как Максим правильно говорит. И вот это первый слой, тайна. Значит, от города скрывают, что подается заявка. на передачу одного из самых красивых храмов, музеев, да, в который вложено колоссальное количество бюджетных денег для того, чтобы его привести в этот порядок. Да. И мы уже видим примеры, да, в виде Смольного собора, где нет прихожан, который просто угроблен тем, что его передали церкви.
Ну, не говоря уже о всей этой культурной программе, которая существует.
Город, и мы содержим Смольный собор, и церковь его фактически угробила. И она хочет сейчас угробить Исаакий, хочет угробить и это, при том, что нет там прихожан, нет такого количества людей, которые будут ломиться толпой туда на службы. Но давайте будем честны, у нас нет сейчас такого православного народа огромного.
Станет ли это новым витком для противостояния Смольного
и Исаакия? Общественность у нас любит защищать храмы, я думаю, что...
Общественность, вот... да. Давайте мы все-таки про ЗАГС.
Но в ЗАГСе есть два депутата, которые будут этот процесс...
Нет, я думаю, что в этом вопросе нас будет больше. Это я намекаю.
Нет, кстати, во-первых, у нас есть депутаты-коммунисты, которые тоже периодически поддерживают все, что Максим предлагает, и по поводу политзаключенных, и по поводу дела сети. Значит, да, я думаю, что даже больше будет депутатов.
Я думаю, СР, я думаю, Рост, я думаю... Вот те 11 депутатов, я вангую, как принято говорить.
Да, это принято.
Вот те 11 депутатов, которые подписали требования о парламентском расследовании по сносу СКК и гибели Матвея Кучерова, думаю, эти же 11 депутатов и выступят тоже, как я помню, по истории с Исаакиевским собором, против передачи.
Ну да, и плюс у нас еще есть история с тем, что у нас все-таки на муниципальных выборах в прошлом
это
году
очень важно.
Победила треть оппозиционных депутатов. Поэтому... У нас уже акциях уже будут задерживать не просто людей, да, если они устроят опять побоище, они будут задерживать муниципальных депутатов. Резонанс будет больше,
Типун,
безусловно.
Типун вам на язык насчет побоище.
Это понятно, что вот он будет сидеть в Смольном и продавливать это. Да, не будет он никаким мягким, там, он не будет ни с кем советоваться. Он так себе видит жизнь.
Но появляется
жизнь.
Площадка для новых. Здесь, конечно, это тема Вячеслава Серафимовича Макарова. Мы знаем, что он был главным двигателем политическим вот этого вопроса. О передаче, и это его искренняя позиция, мы сейчас не обсуждаем, правильно или нет, мы говорим о том, что она искренняя, и, конечно, он будет по этому поводу высказываться, он будет в этой истории участвовать и будет, наверное, выступать открыто за эту передачу и, как всегда, скорейшую.
Да, но вот у нас еще есть одна, 22 апреля, всенародное одобрение поправок Владимира Владимировича в Конституцию. Значит, сегодня объявили перерыв по делу сети на месяц, продлили меру пресечения до 11 июня. Я думаю, что приговор сдвинут после всенародного, потому что до всенародного им это не надо.
Согласен.
И вот то, что сейчас делает, почему они не хотят, чтобы знали об этом совещании, потому что всенародное, и так плохая явка, и так все недовольны. Вот мы видим, что сегодня происходит с курсами валют, да, у нас, мы видим, что у нас люди беднеют, да, и тут еще вот это. И поэтому, конечно, я думаю, они в ужасе писали эти письма, срочно там говорите, что Резник врет и так далее.
Зачем тогда нужно было предлагать все это в такой неудачный момент?
Они не очень умные люди, и они не очень хорошо просчитывают ситуацию. Мы все думаем, что у нас начальство умное сейчас. На самом деле, это качество людей, которые сидят там, оно крайне низкое. И образование, и мировоззрение. Вот эта вот история с «мы вам не разрешим марш Немцова, потому что РФ». Ну, ребят, у нас доменная зона РФ, но это вообще, ну вот я сидел и думал, господи, люди.
А не
люди.
Знают они такого буквосочетания.
Да. Ну это просто позорище на всю страну было то, что они сделали. Но они же не понимают, что они опозорились.
Они не только этого не понимают, они абсолютно не понимают, когда они нам отказывают, ну там условно в акции у Соловецкого камня, под предлогом, что там будет проходить спортивное мероприятие.
Да.
Понимаете?
У Соловецкого камня.
Кто поинтересовался вообще, что такое Соловецкий камень?
Шашлыки бы пожарили там.
Да,
что там
еще? Да.
Как на медном всаднике.
Конечно,
я не знаю, что большее кощунство.
Я что Беглов плохо понимает, что такое Соловецкий камень.
Они не понимают. Да. Ну, то есть, мы уже не стали обострять во всей этой истории, пытаясь найти какой-то выход по поводу будущего, вчера-завтрашнего марша Немцова, которому Сергей упоминал. Но, конечно, это просто уровень. Понимаете, я даже не думаю, что они специально это делают. Они просто не понимают.
Да.
Это уровень людей.
То есть, вот сидит человек – функция, да, если раньше все хуже и хуже становится качество этих людей.
Но
вот
эти люди все так по большому-то счету, они не политики, это люди назначенные.
Ну, и поэтому вот молотки, вот ими и забивают гвозди в виде нас, да? Ну, так и получается.
И тем не менее, когда вы вспомнили о 22 апреля, вообще сейчас, с каждым днем слухи усиливаются и усиливаются о том, что парламенты все-таки будут переизбираться в сентябре, то есть именно после принятия Конституции и Госдума, и ЗАГС Что? Вот вы не верите,
черт его
да,
знает.
В это?
Ну, пока, честно говоря, слабо верить.
А что гадать? Мне кажется, есть совершенно понятная политическая точка, которая, на которую, по поводу которой каждый должен определяться. Это вот это голосование. Причем определяться я сейчас не имею в виду, ходить там, не ходить, я имею в виду, как ты к этому относишься? Угу. Ты с этим согласен или нет? Я свою позицию, сейчас мы другую тему обсуждаем, я свою позицию определил. И вот я считаю, это важно сейчас. А когда там будут выборы? Понимаете, после этого голосования мы можем проснуться в такой стране, что выборы это странно будет обсуждать.
Да, да.
Поэтому меня спрашивают, Максим, ты от кого там будешь баллотироваться? Как ты собираешься зарегистрироваться на выборы? Я говорю, друзья мои, до выборов надо дожить.
Да. Послушайте, у вас потрясающая позиция. Оптимистично настроенные шнуры и прочие вдруг политически активизировавшиеся персонажи, мне кажется, именно под это дело как раз вот становятся политиками из больших артистов, нет?
Да, но видите, Шнуров все-таки пошел в действующую партию, да? Там Валерия создает свою партию сильных женщин вместе с Иосифом Пригожиным. Там люди некоторые создают партии, а он сделал хитрее, потому что у него все-таки есть партия с лицензией.
Друзья мои, мы на самом деле обсуждаем не партии, а мы обсуждаем некое противостояние законодательной и исполнительной власти в Петербурге. Законодательное собрание и Смольный. Мы вернемся к этой теме буквально через парочку минут рекламы.
Картина недели. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Картина недели.
17:46 в Петербурге, и мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Здесь Сергей Ковальченко, журналист, Максим Резник, депутат. Мы обсуждаем странное противостояние, холодную, может быть, войну или здоровую конкуренцию ЗАГСа и Смольного. Собственно говоря, фоном для этого обсуждения становятся и вот эти вот слухи о скором роспуске Госдумы и региональных парламентов, и вот эта вот история с уполномоченным по правам ребенка, не детский конфликт с детским омбудсменом, как писали средства массовой информации. Мы еще, кстати говоря, с вами, друзья, не коснулись квартиры с казино, которое, значит, было у дружественного депутата муниципального округа
Веденска. Каждый колет друг друга.
Как он может. Да, я
фехтование такое.
Напомню, что вы голосуете у нас в ВКонтакте, да, я спрашиваю вас, должно ли быть противостояние между двумя ветвями власти, ну, в том смысле, что оно же может быть полезно.
Конечно.
Ведь, естественно, мы же об этом и говорим, что
оно только и полезно.
Оно не должно дружить.
Да.
Ну, если мы как бы находимся в том же цивилизационном русле, которое сформулировал Шарль Монтескье, своей теории о разделении властей, то, конечно, это на пользу.
И вы знаете, похоже, что наши слушатели на нас услышали, потому что увеличивается доля тех, кто считает, что да, это полезно.
Конечно, полезно.
Друзья,
это
продолжайте,
полезно.
Пожалуйста, голосовать, но, тем не менее, вариант... Какие такие ветви власти? У нас власть одна единственная. Предложил я такой вариант, и 26% наших слушателей со мной согласились. Но вообще...
Может, из них 25 шутят?
Нет, да, скорее всего, конечно. Я
кстати,
шутила,
разумеется. Между прочим, эта цифра совпадает с ядерным электоратом Владимира Владимировича Путина. Как раз вот у них власть одна всегда. Угу, больше другой нет. Это вот она от Бога. 25-26%.
Это же, они же
социологи говорят.
Формула Володина, но она же
Да. Вот это вот ядро как раз, оно...
Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России.
Нет,
вот,
да.
Собственно, водораздел по этой формуле. Правда,
да, и вот они, конечно, они всегда так и будут голосовать. Это нормально.
Так, хорошо. И я напомню, что вы тут комментируете. Значит, здоровая конкуренция, почему бы и нет? Без нее дружки Путина сносят из КК, Беглов их покрывает, и все шито-крыто. Петр, да, спасибо. Ну, в общем...
Правильно, а Беглова сегодня, по сути, покрыл Макаров. Вот что произошло? Такая матрешка, понимаете?
Послушайте, а это вот действительно, объясните, это инсайдерская информация должна быть какая-то, потому что я не понимаю, Макаров, он имеет отношение к этому отказу в проведении расследования?
Послушайте, вот как вы думаете,
нет, в парламенте... Макаров, Единая Россия.
Единая Россия.
Нет, послушайте, но если он является спикером парламента, где 36 из 5, лидером
партии
в Петербурге, конечно, если, допустим... То есть, я могу вам сказать так, это, кстати, очень важно. По факту Единая Россия согласилась с нами, ведь главное, вот выступал... депутат Рассудов, который соавтор тоже расследования, да, который говорил, вот как говорил как следователь, который пришел на место преступления, видит разрушенное здание, видит у погибшего человека и говорит, надо провести расследование. А рядом с ним другой следователь, депутат Купченко из «Единой России», который говорит, да, я вижу. Ну, а что тут расследовать?
Все понятно.
Вот да. Же все ясно.
Да. Вот стрелочники. Погиб, да,
вот все. Стрелочники. Депутат да. Рассудов условно возражает. Или следователь Рассудов, если уж такие аналогии, да, образы. Да. Подождите, а как же заказчики? А зачем нам заказчики? Все же ясно.
Да.
Ну, то есть, давай быстрее закроем дело. То есть, я говорю, что у каждого есть своя логика, но просто получается так, что именно такой логикой фактически соглашаюсь, что это было, ну, фактически «Единая Россия» не дает ход, а тем самым защищает Беглова, который защищает Ротенберга и Тимченко. Вот такая матрешка. И поэтому, если говорить о политическом противостоянии всерьез, с точки зрения интересов города, конечно, его нет. Это противостояние другого толка.
Ну,
а
да,
должно
да.
быть... Поэтому, конечно, задача заключается в том, чтобы законодательное собрание перестало принадлежать партии «Единая Россия». Даже нынешний состав ЗАГСа при том же самом спикере, это другой совсем. Я хочу сказать, это другой спикер. Макаров пятого созыва и Макаров шестого созыва – это разные политики с точки зрения инструментария, способов.
Максим, вы говорите прекрасные вещи, но вы говорите вещи в данной ситуации неосуществимые.
Почему?
Ну как? Не Почему? Может быть парламент. Где? Вы
нет,
видели?
Нет, слушай, ну, во-первых… Мы живем не только сегодня, да? Будет еще и завтра, и послезавтра.
Конечно.
Хотелось бы надеяться.
Да, да, и жизнь, она,
нет,
но и жизнь не статична, да. Но мы же понимаем, что она идет, развитие идет какое-то, да. И будет, может быть, будет хуже, а может быть, будет лучше. И непонятно, к чему вырулится вся эта ситуация с экономикой, с тем, как люди живут сейчас, с их запросами. Может быть, они вообще не захотят видеть этих людей больше, да, там.
Слушайте, я боюсь, что большинство и так не очень
хочет. Они сейчас вынуждены думать, как им натянуть явку на всенародное, чтобы она хотя бы была не стыдной, чтобы она была, чтобы им было, чтобы по телевизору показать. То приедет корреспондент Первого канала на участок, а там никого. Приедет на другой, а там тоже никого.
Или везде из очереди одних из одних тех же людей.
Да, одни и те же возят автобусом.
Как они обычно неумно делают.
Да, вот эту бабушку мы уже видели.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, давайте...
Нет, жизнь не статична.
Давайте так, всенародное голосование, которое произойдет 22 апреля, оно как-то изменит? Вот,
Видишь, ты повелась уже, всенародное говоришь, как я.
Да,
это же
да,
шутка.
Да, да, да,
всенародное голосование.
А я повторяю...
Это же я придумал всенародное голосование по одобрению поправок.
А мне очень нравится эта формулировка, она очень иронична.
Ну,
так
да.
Что-то изменится или ждем сентября?
Нет, ничего не изменится, потому что поправки будут подписаны раньше, а всенародное будет позже.
Всенародное.
Да, это чистый цирк, просто бразильский с конями. Ничего там нет в этом голосовании. Люди, и я думаю, что люди все понимают, после того, как Клишев сказал, что президент сначала подпишет, а потом вы всенародно одобрите.
Да-да-да, ну это она, отдельный
анекдот. А нахрена анекдот. Тогда, да?
Да, слушайте, вот. Ну на самом деле, вот эта тема, мне кажется, нуждается в совершенно отдельной программе,
да,
отдельном обсуждении. Мы сегодня обсуждали противостояние между двумя ветвями власти, законодательной и исполнительной. Ну и, в общем, оказалось, что все да, миленько у нас, по большому счету, все.
Смотря с чем сравнивать.
Ну да.
Правда, да, все так достаточно симпатично. Я просто изначально даже употребляла слово «вражда».
Слушайте, на соседнем регионе он зарядку делают по команде, так что у нас все
вот,
еще.
Да, и тем не менее, я все-таки поставлю финальной темой мою любимую тему музыкальную «Вражды». Мне кажется, это все равно будет хороший финал. А так, в принципе, у нас все хорошо. Максим Резник и Сергей Ковальченко, спасибо большое.
Спасибо,
да, до свидания.
Thank you.
недели.